познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Одна из главных тем – это политическая ситуация на Украине. Сегодня в Киеве будет объявлено о создании объединенной оппозиции. Принц Гарри на службе в Ираке. Интервью с королевским биографом Робертом Лейси. К 70-летию Римонта Садихавичуса, автора первого в Советском Союзе эротического фотоальбома. На Украине пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко в ближайшие часы намерены объявить о создании объединенной оппозиции. Украинские политики подчеркивают, что процесс объединения должен приобрести всеукраинский масштаб и сплотить все демократические силы страны. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Как ожидается, соглашение о создании коалиции оппозиционных сил подпишут в здании Верховной Рады глава Совета партии «Наша Украина», руководитель президентской канцелярии Виктор Балога и лидер одноименного блока Юлия Тимошенко. Оппозиционное объединение, по словам его инициаторов, собирается разрабатывать новые рецепты противодействия антидемократическому реваншу. Как отмечают обозреватели, президентские силы вынуждены вступить в этот альянс, чтобы удержать Тимошенко от союза с правящей коалицией. Без голосов ее блока парламентское большинство не сможет преодолеть президентское вето. Поэтому планы партии регионов, социалистов и коммунистов провести через Верховную Раду еще несколько законов, которые бы могли сделать полномочия Ющенко формальными, теперь, очевидно, обречены на провал. Возобновленный «Оранжевый союз» не оставляет антикризисной коалиции и никаких шансов на возможность изменения внешнеполитического курса Украины на евроатлантическую интеграцию. В нынешних условиях, когда блок «Наша Украина» имеет низкий рейтинг и его политическое будущее выглядит неопределенным, после объединения Тимошенко надеется стать единоличным лидером украинской оппозиции, говорит политолог Андрей Ермолаев.
«Наша Украина рассматривает этот договор как передышку. Естественно, Юлия Тимошенко рассчитывает на то, что все дивиденды политические, имиджевые будут у нее. С точки зрения перспективы, для БЮД крайне выгоден кризисный сценарий. И об этом они открыто говорят. Парламентский кризис, желательно распуск парламента».
По мнению Андрея Ермолаева, сценарий распуска Верховной Рады и проведения досрочных выборов опасен для Виктора Ющенко.
«Повестка дня досрочных парламентских выборов – это досрочный президент. И фактически это будет голосование против президента, потому что будет критиковаться его курс, его неудачи политические. После передышки и усиления, так сказать, роли оппозиции, что позволяет сделать объединение, Ющенко, мне кажется, будет все-таки бороться за то, чтобы суметь создать новое коалиционное образование в парламенте, не распуская парламент. Задача непростая, задача не одного месяца, но она, мне кажется, будет Ющенко, ну скажем так, более приемлема с точки зрения политической перспективы».
Пока же оппозиционные украинские политики подчеркивают, что процесс объединения должен приобрести всеукраинский масштаб и сплотить все демократические силы страны. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным похолоданием до минус 25. Завтра и послезавтра температура воздуха может опуститься даже ниже минус 30 градусов. В Екатеринбурге, по данным городского УВД, обитает до 45 тысяч бездомных. В феврале по улицам города начал курсировать специальный социальный автобус для оказания помощи бомжам. Вместо трех дней в неделю из-за морозов он работает ежедневно. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Мобильный пункт помощи бездомным появился в Екатеринбурге по примеру Москвы. Эта инициатива православной церкви и специальный транспорт носит название «Автобус милосердия». Прежде чем старый пазик стал таковым, его с Божьей помощью капитально отремонтировали. Незапланированная ежедневная вахта в морозы – испытание и для техники, и для людей, рассказывает руководитель православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии православной церкви отец Владимир.
«Помощь будет оказываться социально-медицинского характера, это первичная медицинская помощь в районе Он жить на столовой Новотихинского монастыря. Ну и по ночам будем ездить, кстати, людей от переохлаждения. Если мы можем оказать помощь на месте, там какая-нибудь перевязка, туда на месте оказываем. А если человек оказался в тяжелой такой ситуации, что необходимо хирургическое вмешательство, конечно, будем отвозить его в больницу. Наши работники, сестры милосердия, имеющие медицинское образование.
Этот автобус может доставить замерзшего бродягу в специальный дом ночного пребывания, только для мужчин. Аналогичного женского заведения нет. Впрочем, социологи установили, что типичный российский бездомный – это мужчина 35-55 лет. Дом ночного пребывания работает в Екатеринбурге уже несколько лет, но значительная часть из 45 мест пустуют. Чтобы получить здесь временный приют, нужно быть бомжом с документами, объясняет директор Олег Чижов.
Один раз в год в течение 30 суток с представлением одноразового горячего питания. Подходят те люди, которых я не могу принять, они без документов. Направляем туда, где могут оказать хотя бы какую-то им помощь, как вот вчерашние два человека, один с орбита, а другой с Татарии приехали. А сами все черные от костра. Греемся. В основном сюда идут люди престарелого возраста и инвалиды. Сейчас категория тех обманутых по жилью становится меньше. И поэтому сейчас основная категория, которую пополняет бомжи, это лица, пришедшие из мест лишения свободы. При собеседовании мы стараемся выяснить, а что у него, какие планы дальнейшие на жизнь и деятельность. И если экскурсанты, которые ходят по домам ночного пребывания, Тюмень, Курган, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, и вот так вот по кругу ходят, курсируют, в течение 12 месяцев посетил 12 домов ночного пребывания, все бесплатно.
По собственному желанию бомжами не становятся, и якобы тяга иных людей к бродяжничеству – это неправда, заявляет заведующий отделом экономической социологии Института экономики Уральского отделения Российской академии наук профессор Борис Павлов. После масштабного исследования двухлетней давности и опроса почти 400 бродяг, социологи пришли и к такому выводу.
Объемы этой проблемы далеко не сопоставимы с теми усилиями, которыми могут предложить местные властные структуры. Не то, что они не желают, они просто не могут, потому что нет достаточных средств, нет достаточной инфраструктуры для работы с бомжами и нет кадров, которые бы этим занимались, достаточных кадров.
Свердловское министерство социальной защиты доказывает правоту социологов на деле. Еще в конце 2005 года начальник отдела министерства Николай Хамец рассказывал, что в 2006 году в селе Лебяжьем неподалеку от Екатеринбурга откроется центр реабилитации для бездомных. Так он описывал то, что до сих пор не открылось.
Мы создадим для них там рабочие места и сельскохозяйственные, народные промыслы и деревообработка. А люди, которые нуждаются в постоянном уходе и не трудоспособны, значит, они после пребывания там будут направляться в дома-интернат.
По данным того же социологического исследования, проведенного Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук, в ближайшие годы социальную группу бродяг будут пополнять просто банкроты по жизни. Те, кто еще балансирует между бедностью и нищетой, и чей быт и сейчас немногим лучше, чем жизнь в теплотрассе. Таких в Екатеринбурге около 20% населения. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Англии сошел с рельсов скорый пассажирский поезд. Один человек погиб, несколько тяжело ранены. Польша дала согласие начать с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны. В Самаре убиты двое граждан Турции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы города.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров, гость программы «Лицом к лицу».
Олимпийские перспективы города Сочи – это тема обозрения «Прессинг-плюс».
Журнал «Минарет». В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
И в программе «Свобода в полдень» обзор в публикации российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Уже несколько дней в русском интернете и в некоторых бумажных изданиях горячо обсуждают очередное церемониальное мероприятие российского президента – его встречу с молодыми писателями в резиденции Новоогарёва. Андрей Колесников в «Коммерсанте» сетует на то, что литераторы, среди которых несколько провинциалов, выглядели, так сказать, не камильфо, одеты были кое-как, а некоторые и вовсе даже не побрились. Ему горячо возражает Игорь Манцев на сайте деловой газеты «Взгляд», обвиняя Колесникова в столичном снобизме. Впрочем, главное в статье Манцева другое. Он считает:
Эта встреча – ключевое и поворотное событие нашей новейшей истории.
Вот так, не меньше, по мнению Манцева, писатели и президент, как персонифицированное государство с большой буквы, должны совместно заниматься формированием смыслов.
Пора бы уже государству повернуться лицом к стране и заняться не столько формированием денежного мешка, сколько формированием смыслов.
Любопытно, что литературные качества приглашенных к Путину молодых писателей мало кого интересуют. Конечно, это событие, что бы там ни писал Манцев, не уровня телефонного разговора Сталина с Пастернаком. И пятничные посетители Новоогарева совсем не Пастернаки. Но и Путин ведь не Сталин. Хотя здесь мы явно видим стремление власти еще раз разыграть тот же сюжет под названием «Поэт и царь». На сайте Политру опубликована статья главного редактора этого сетевого издания, интернет-журналиста и писателя Андрея Левина. Левкина. Статья называется «Поэт и царь. Тема под угрозой».
Да, в этом случае сложно говорить о диалоге поэта и власти. Тут скорее имелось общение гамельнского дудочника с привлеченными мышами. Но такому формату есть объяснение.
Объяснение по Левкину таково.
Итак, нет никаких сомнений в том, что встреча была посвящена тому, чтобы восстановить связку «поэт-царь», насущную для прогресса российского социума. Отметим, что в данном случае речь идет о стратегическом действии, требующем времени на реализацию. За год тут не управишься. Но надо же было когда-то начинать.
На сайте «Грани.ру» остросюжетная, почти детективная история известного писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова. Текст его называется «Наружное наблюдение за молочной смесью» и посвящен действительно наружному наблюдению, в том самом значении, которое придает этому словосочетанию милицейский протокол. Лимонов пишет о том, что за ним ведется слежка, которая, по его мнению, должна запугать самого лидера НБП и его соратников перед очередным маршем несогласных.
Спецслужбы уже вовсю готовятся к маршу несогласных в Санкт-Петербурге. 16 февраля был проведен обыск в офисе сайта АПН «Северо-Запад», который возглавляет председатель регионального отделения НБП в Питере и член питерского оргкомитета марша несогласных Андрей Дмитриев. По совпадению, как раз утром 16 февраля я пытался дозвониться Андрею. Дозвониться до Дмитриева мне не удалось. Теперь понятно, почему.
Затем Лимонов переходит к описанию того, как он провел вечер 16 февраля и кто сопровождал его во всех перемещениях.
Проработав целый день, я должен был отправиться в семью. У меня же сын младенец и приемная дочь от первого брака жены. Следует выполнять отцовские обязанности тоже. Приехал водитель на «Волге» и сообщил мне и охране, что за ним целый день ездит наружное наблюдение на серебристой «девятке». «Да вон он, автомобиль, взгляните в окно». Взглянули. Увидели.
Лимонов ездит по магазинам, покупает молочную смесь для сына, и везде его сопровождает слежка, хвост.
Серебристая девятка за нами. Через полчаса обнаружили, что сквозь пробки за нами неуклонно пробираются целых два автомобиля с отрядами наружного наблюдения. Уже упомянутая девятка и другая, практически идентичная, тоже серебристая. Записали номера.
Итак, до самого возвращения лидера НБП домой. Эдуард Лимонов уверен, что слежка, установленная за ним, уголовные преследования его соратников, бесконечные провокации в отношении других деятелей оппозиции – все это говорит только об одном. В России окончательно восторжествовало полицейское государство.
Все признаки полицейского государства налицо. Надзор, охранка, вот что я называю полицейским государством. Но сами полицейские играют в этом государстве достаточно скромную роль, если не учитывать какое-то количество, собственно, чекистов, пришедших к власти. Но это уже, видимо, вопрос для экспертов, чего больше в стакане, то есть чекистов или гражданских лиц.
Писатель и политик Эдуард Лимонов.
С Эдуардом Лимоновым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Решение британского министерства обороны направить в Ирак для прохождения военной службы внука королевы Елизаветы II, принца Гарри, продолжает широко обсуждаться в британских и мировых средствах массовой информации. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Принц Гарри, окончивший в апреле прошлого года военное училище в Санкхерсте, получил чин второго лейтенанта. Он неоднократно подавал рапорты с просьбой направить его для прохождения службы в Ирак и даже заявил, что уйдет из армии, если его туда не направят, как других солдат и офицеров. В Министерстве обороны утверждают, что у принца в Ираке не будет никаких привилегий и что к нему будут относиться как к любому другому военнослужащему его полка. Тем не менее, как сейчас выяснилось, 22-летнему второму лейтенанту принцу Гарри, он третий претендент на британский престол, будет обеспечена серьезная защита на случай чрезвычайных происшествий. Вполне вероятно, что сам Гарри даже не подозревает об этом. Принца знает в лицо весь мир, поэтому не исключено, что действующие в Ираке террористы захотят его похитить или убить. На этот случай в Ирак одновременно с полком Blues and Royals, в котором служит принц, будет направлено подразделение спецназа, которое будет находиться в состоянии постоянной боевой готовности на случай, если возникнет необходимость защитить принца в случае опасности для его жизни. Мы не хотим испытывать судьбу и намерены быть готовы к любым неожиданностям во время пребывания принца Гарри в Ираке, заявил представитель Министерства обороны. Королевский биограф Роберт Лейси хорошо знает членов королевской семьи, в том числе принца Гарри. «Как вы оцениваете желание Гарри служить в Ираке?» – спросила я его.
«Если бы принца Гарри спросили несколько лет назад, еще до того, как он решил стать военным, хочет ли он отправиться в Ирак, он, возможно, ответил бы, что нет, не хочет. Надо сказать, что когда он решил стать военным, то не предполагал, что может туда отправиться». Однако уже тогда он понимал, что как солдат он должен будет рисковать жизнью. Ирак возник несколько позже. Однако для Гарри его собственная идентичность как молодого человека и офицера во многом обусловлена тем риском для жизни, который возникает в процессе армейской службы. Кроме того, следует учитывать, что служба в армии – это давняя традиция в королевской семье. Король обычно бывает воином, ведь издревле королевская власть покоится на том, что король ведет своих воинов в бой. И здесь вспоминается другой знаменитый принц Гарри, король Генрих V, который в тяжелейших условиях одержал в 15 веке победу при Азенкуре в Северной Франции. Думаю, что все эти вещи сыграли немаловажную роль в принятии принцем Гарри его решения. Кроме того, у него есть кому подражать. Он сын харизматической и знаменитой матери и хотел доказать самому себе, что он достойный сын. Если бы он не отправился в район боевых действий, он перестал бы себя уважать.
С одной стороны, объявлено, что у принца Гарри не будет никаких привилегий в Ираке. С другой, стало известно, что его, возможно, без его же ведома, все же будут охранять. Как это понимать?
Главную роль в этом деле сыграло мнение королевы, которая еще раньше потребовала, чтобы, когда в армии служит член королевской семьи, к нему было бы такое же отношение, как к другим военнослужащим, и он обязан рисковать жизнью наравне с другими. Понятно, что ситуация в Ираке мало похожа на обычную войну. Там нужно учитывать, в частности, возможность похищения, даже ее малейшую возможность. Насколько я знаю, принцу Гарри в Ираке будет предоставлена такая же охрана, как высокопоставленному генералу или лицу такого же ранга. У него не будет персональных телохранителей, но армия даст ему определенную охрану. У офицеров высокого ранга в Ираке есть охрана. Возможно, не такая, какая будет у принца. Армия попросту не может себе позволить, чтобы широкая известность принца создавала опасность для его собственных подчиненных. Возможно, что речь идет даже не об охране, а лишь о необходимости в каждый момент знать, где находится и что делает принц. Уже один тот факт, что террористы в Ираке будут знать, что один из британских офицеров, принц Гарри, может создавать серьезные проблемы для очень многих людей. Здесь нужно сказать, что подчиненные принца также будут служить ему защитой. Они с особым уважением относятся к нему за решение рисковать жизнью наравне с другими.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная Февральской революции. Название экспозиции «1917 год. Керенский и Ленин. На перекрестке исторических судеб». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Устроителям выставки удалось показать историю противостояния Керенского и Ленина без хрестоматийного глянца. Редкие фотографии, документы, малоизвестные карикатуры, живописные полотна, десятилетиями не покидавшие запасников, посетителей исторического музея ждет много неожиданного. Так, на картине художника Авилова Ленин лишен какого-либо героического ореола. Началось Октябрьское восстание, вокруг красного стяга клубит толпа, а он, желая быть неузнанным прежде времени, сидит с перевязанной щекой на скамеечке в Смольном, прикрывшись газетой. Елена Захарова, научный сотрудник музея, поясняет, кто изображен рядом с Лениным.
Поскольку рядом с ним сидит Троцкий, эта картина не выставлялась очень долгое время, потому что имя Троцкого было под запретом. Выставили эту картину впервые, только несколько лет назад, когда исторический музей делал выставку из подполья соцреализма. И вот теперь второй раз только мы выставляем эту картину здесь.
А есть вещи, которые и вовсе впервые показываются широкому зрителю, сообщает куратор выставки Любовь Лушина.
В первом зале вы увидите фотографию в гимназическом возрасте Керенского.
Это впервые?
Впервые, да. О Ленине много знали в нашей стране. Вот каким он был в старшие классы гимназии, чем он интересовался? Те, кто вместе с ним учились, отвечали на этот вопрос следующим образом. В старшие классы гимназии он политикой не увлекался, увлекался танцами, увлекался девочками, как сам пишет Керенский, и пел в церковном хоре. Он всегда регулярно посещал церковь, декламировал патриотические стихи и готовился к артистической карьере. Однокурсники писали, что у него очень хорошо получалась роль Хлестакова из «Ревизора». А в письме к родителям он даже подписывался «будущий артист императорских театров». Только выступать ему придется на политической сцене.
Керенский был не менее харизматическим лидером, чем Ленин. Весной и летом 1917 года, как явствует из документов выставки, его военного и морского министра Временного правительства величали первой любовью русской революции и символом демократии. Солдаты ему бурно аплодировали, срывали с себя георгиевские кресты, чтобы передать Керенскому. Однако его звезда вскоре закатилась. Почему? На этот вопрос посетители выставки найдут убедительные ответы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждет интервью с Римантасом Дихавичусом, автором первого в Советском Союзе эротического фотоальбома, который отмечает в эти дни свое 70-летие. Вас ждут также экономическая панорама, а в завершении часа передача Тамары Ляленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Парад преемников. Рейтинг Иванова растет, но победу сулят Нарышкину. Иран категорически отказывается свертывать ядерную программу. Открылись первые выставки Московской биеннале современного искусства. Петербургский суд решил не вычеркивать Дарвина из учебников биологии. Это тема сегодняшнего выпуска итоговой программы «Итоги недели» на Радио Свобода, которая выйдет в эфир в 7 часов вечера. Ведет программу Дмитрий Волчек. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Две россиянки убиты в тайландском курортном городе Паттайя. Их тела были обнаружены утром на пляже с огнестрельными ранениями. Ведется расследование. В Самаре убиты два гражданина Турции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы города. На северо-западе Англии сошли с рельсов все 9 вагонов скорого пассажирского поезда. Согласно поступающей информации, один человек погиб, многие ранены, не менее 3 в тяжелом состоянии. Все пассажиры эвакуированы. В Латвии возбуждено уголовное дело по факту пожара в пансионате для пенсионеров-инвалидов в Валсунге, в результате которого погибли 25 человек. Власти планируют провести аудиторские проверки всех лечебных заведений страны. Комиссия Международного олимпийского комитета завершила работу в Сочи, претендующим на право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. По словам вице-президента МОК, городу будет нелегко за 7 лет построить большое количество олимпийских объектов и необходимую инфраструктуру. Польша дала согласие начать с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, польское правительство официально уведомило об этом посольство США в Варшаве. Сегодня президент Италии Джорджо Наполитано должен решить, останется ли у власти левоцентристское правительство Романа Проди. Великобритания отправит дополнительные войска на юг Афганистана. Как заявил британский министр обороны Дес Браун, такое решение принято в связи с тем, что другие страны НАТО не удалось убедить расширить контингент в афганской провинции Гельмент. Не менее 8 человек убиты в результате тяжелых боев в столице Сомали Могадишо. Среди погибших мирные жители, в том числе дети. Соединенные Штаты привержены идее урегулировать кризис вокруг ядерной программы Ирана мирным путем, заявил госсекретарь США Кондолиза Райс. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадей призвали к продолжению диалога с Ираном.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Сбербанк России установил минимальную цену за свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей, или примерно 3400 долларов за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить 230 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Из них, по словам руководителя банка Андрея Казьмина, почти 10% приходится на заявки частных лиц. По текущему курсу общий объем эмиссии составит 8,8 миллиарда долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по объему в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10 миллиардов 600 миллионов долларов. Причем значительное количество ее ценных бумаг тогда также купили частные инвесторы. Однако, как считает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, такие народные размещения акций в России будут проводиться редко.
Это специфика, конечно, государственных компаний, которые хотят, поскольку там есть доля государства превалирующая, получить широкую базу инвесторов, именно физических инвесторов. Очень консервативных, которые, как правило, долго держат эти акции в руках, редко их там быстро продают. Поэтому я считаю, что больших перспектив для народных размещений нет.
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты состоят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, нынешний максимальный размер страхового возмещения, 190 тысяч рублей, в полном объеме защищает более 90% всех частных банковских вкладов России. Общий объем инвестиций иностранных банков в уставные капиталы действующих в России кредитных организаций увеличился в 2006 году почти на 82%, до 90 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это примерно 3,5 миллиарда долларов. В результате доля иностранных инвесторов в совокупном зарегистрированном капитале всех банков, работающих в стране, составила 15,9% против 11,15% на 1 января 2006 года, говорит бывший заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. И, кстати сказать, еще до вступления России в ВТО доля банков с участием нерезидентов в совокупных активах, она поднялась с 9 до уже 15%. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов, не резидентов.
Российский фонд федерального имущества в понедельник начинает прием заявок на участие в открытом аукционе по продаже примерно 9,5% акций государственной компании «Роснефть», принадлежащих сейчас компании «ЮКОС». Стартовая цена пакета составит 195,5 миллиардов рублей. Этот аукцион, проведение которого намечено на 27 марта, станет первым в процессе реализации на публичных торгах имущества ЮКОСа после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004 года, на аукционе был продан контрольный пакет акций основного нефтедобывающего актива ЮКОСа – «Юганснефтегаза», владельцем которого в итоге стала компания «Роснефть». Правительство России снизит прогноз средних цен на нефть в 2007 и 2008 годах, на основе которого рассчитан уже принятый перспективный финансовый план на период до 2010 года. Как сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова, средняя цена российской нефти «Юралс» в нынешнем году будет снижена с 61 до 55 долларов за баррель, а в 2008 году с 56 долларов до 53. Прогнозная цена на российскую нефть в 2009 и 2010 годах 52 и 50 долларов за баррель, соответственно, пока оставлена без изменений. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает такой уровень цен приемлемым для национальной экономики.
50 долларов за баррель, то, что мы имеем сейчас, это не так плохо. Просто основная проблема – это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены и стабильными. Но еще раз надо помнить, что 50 долларов за баррель – это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли в предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, впервые начала торги фьючерсными контрактами на дизельное топливо, проводя расчеты по этим сделкам в рублях. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки, однако служат рыночным индикатором цены товара. В перспективе, как заявил председатель правления фондовой биржи РТС Олег Сафонов, здесь будут организованы торги фьючерсами и на другие виды нефтепродуктов.
Линейку подобных фьючерсных контрактов мы планируем только расширять. У нас в планах, причем ближайших, различного рода бензины. И мы считаем, что этот инструментарий, он является крайне интересным как для участников фондового рынка, так и для промышленных предприятий, которые получают механизм планирования своих затрат на определенный период времени.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за несвоевременную выплату заработной платы, пенсий и стипендий. В частности, законопроект предусматривает увеличение максимальной величины штрафа для виновных в этом с 300 до 500 тысяч рублей. Говорит председатель Комитета Палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Увеличиваются штрафы как в Уголовном кодексе, так и, в общем-то, в Кодексе об административных правонарушениях. Мы надеемся, что все-таки вот такие меры, в том числе, если хотите, репрессивного характера, они будут влиять на работодателей, и, безусловно, ситуация улучшится по тому, чтобы работодатели исполняли свои обязательства, выплачивали вовремя заработную плату.
Немецкая страховая группа «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Сумма сделки – 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, «Альянс» консолидировала 97% акций российской страховой компании. Сейчас страховая группа «Альянс» представлена более чем в 70 странах, а количество ее клиентов превышает 60 миллионов. В России с 1990 года также работает ее дочерняя компания.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
20 лет назад в Советском Союзе был впервые выпущен эротический фотоальбом «Цветы среди цветов». Автор – известный литовский фотохудожник Римантес Дихавичус, отмечающий сейчас 70-летие, нарушив все советские табу, первым в Советском Союзе опубликовал фотографии обнаженных натурщиц на фоне природы. Это издание до сих пор считается образцом фотоискусства высочайшего класса. С Римантасом Дихавичусом только что побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Римантас Дихавичус, имеющий, наверное, все возможные для фотохудожника титулы, награды, премии, заснявший на пленку в поисках сути женской красоты массу натурщиц, утверждает, что она, эта красота, все равно и всегда ускользает. Этот подчеркнуто скромный человек с философским складом мысли даже опасается за ее судьбу. «Не она, — говорит он, — спасет мир, а мы сегодня должны спасать красоту». Лиричный, деликатный, признанно стильный фотомастер не приемлет сегодняшней, как он выразился, эксплуатации женского образа в искусстве. А 20 лет назад он не задумывался о перспективах, просто делал высококлассные фото, удивлявшие иностранных экспертов, откуда мог появиться этот класс в стране, где фотографии в стиле «ню» были 70 лет под запретом. На международной книжной ярмарке в Москве в 87-м альбом Дихавичуса «Цветы среди цветов» вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Вот как он сам вспоминает об этом.
Была тотальная цензура. Эта тема была запрещена, и ни одна западная книга не попала в этого жанра, ни одна. И вдруг на советском стенде, на литовском, на обложке портрет такой, профиль безобидный. Потом эту книгу даже забрали вовнутрь, потому что стенд снесли бы посетители. Было много заказов. Китайцы захотели хотя бы миллион для узкого круга специалистов купить. Мы были старшим братом тогда для них, и если старший брат позволяет.
Ревнители строгих нравов нападали на вас?
Нет, тогда это было окно в Европу прорублено. Просто было удивление, не до критики. Может быть, потому что цельная книга. Вроде бы одним летом прекрасным ты там где-то побегал по пескам, увидел красоту и вот запечатлел. Одним дыханием вроде бы сделано. А на самом деле над ней я очень долго работал, многие годы. Сам делал фотографии, сам печатал, сам макет делал, сам текст написал.
Не жалко ли, что джина из бутылки тогда выпустили?
Судьбой так подброшено, что вроде бы я первый. Но если бы я этого не сделал, через месяц, через полгода позже, все бы это началось. Ты сам себе главный цензор. И в моральном отношении, и в формальном. Чем дальше, тем я больше женщину ценю. Мудрость, ее жертвенность отдает себя этой нити, которая идет из бесконечности в бесконечность. Эта идея святая тому, кто ее осознает. А кто слепой? Ну что с него спросить? Сейчас, к сожалению, такой нахальный, вульгарный поток из святого делается примитивный товар. Каждый эту идею тормошит, потрошит, во, потрошит слово хорошее.
Говорит знаток творчества Дихавичуса, искусствовед Татьяна Ясинская.
Я бы назвала то, что он делает, таким высочайшего класса культурным сопротивлением, потребительской культуре. Настаивает на том, что если человека что-то должно окружать, то это должно быть так же гармонично, так же некичливо, как в природе это происходит. Вот это первый черно-белый альбом, посвященный красоте женского тела. «Цветы среди цветов» — это расцветающие женские создания. Римонт рассказывал, что сам он боялся дышать, как говорится, когда это делал. Отношение автора, оно, безусловно, есть в фотографиях. В них нет йоты порочности, в них нет пошлости. Вроде бы занимается модными вещами. Ну что сегодня моднее вообще женского тела? Кажется, сырок не продашь творожный без того, чтобы его какая-нибудь красотка непременно полуголая должна рекламировать. Вот это оскорбительно. И Римонтас как может отстаивает рейтинг высокой культуры. Когда царствует кич, вот этот его замысел, гимн женщине, гимн красоте, он до сих пор считает, что женщины – это не люди, это другие создания.
Профессиональный живописец, книжный график, редактор, литератор Римонтас Дихавичус не должен был, кажется, успеть дорасти до всего этого по тяжелейшему началу жизни. Маленьким мальчиком вместе с родителями в сталинское время он был среди тысяч литовцев выслан в Сибирь. Потерявший мать, оказавшийся в спецзаведении для детей врагов народа, Римонтас не ожесточился, напротив, во всем и во всех искал и ищет красоту.
Сегодня надо спасать саму красоту. Она не востребована. Этим надо дорожить. Это надо передать другим. Вот тогда красота начинает спасать. Этот идеал рассыпан в людях.
Последний роскошный альбом женских актов Дихавичуса «Видение» с восторгом и уважением, принятый недавно на франкфуртской книжной ярмарке, стал и последней его работой в этом жанре.
Хочу из этой сферы выйти. Рисую. Соскучился по краскам, по кисти. Всегда я искал просто выразительных лиц. Каждый человек – это загадка.
Это был литовский фотохудожник Римонтас Дихавичус.
С Римонтасом Дихавичусом, отмечающим сейчас 70-летие, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Польша дала согласие начать с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны. На северо-западе Англии сошел с рельсов скорый пассажирский поезд. Один человек погиб, несколько получили ранения. Соединенные Штаты привержены идее урегулировать кризис вокруг ядерной программы Ирана мирным путем. Великобритания отправит дополнительные войска на юг Афганистана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней программе речь пойдет о военных играх, в которых реконструируются реальные исторические события. На первый взгляд, подобное увлечение присуще скорее мужчинам, еще в детстве расставлявшим солдатиков на плацу и стрелявшим из пистолета. К тому же роли в военной игре, за весьма скромным исключением, также сугубо мужские. Однако военно-исторические клубы сегодня стремятся попасть и девушки, женщины. Чтобы не нарушать исторической достоверности, женский набор в клубах строго ограничен, разве что радистка, партизанка или санитарка, как моя сегодняшняя собеседница Елена Дробязко. Она состоит в клубе НКВД СССР, а ее муж Сергей Дробязко – унтерфельдфебель немецких войск. Я попросила их рассказать о своем выборе.
Именно чтобы познакомились в реконструкции. Как это не символично, произошло 9 мая
в боях
2005 года.
Мы были пограничниками, отступали.
Лена, вы выбрали именно этот род войск, ведь, как правило, отношение к НКВД не очень хорошее. Были какие-то внутренние сомнения?
Не было. Тем более у меня был родственник, который работал при этих органах. У меня нет сомнений, что я выбрала себе правильный клуб. Мы действуем совместно с КК, то есть мы не являемся теми заградотрядами. Нет, мы совместно с ними и наступаем и в первой волне, и во второй волне, и погибаем также.
И все-таки гнетет знание того, что было на самом деле?
Да нет. И что интересно, зрители очень хорошо нас воспринимают, и ветераны.
Да и они скорее подойдут к нам, к НКВД, что-то скажут.
И узнают форму НКВД или как?
Нас по петлицам узнают. И знающие люди подходят, говорят, вот НКВД, как вы так можете?
У нас действительно стараются некоторые темы в реконструкции не затрагивать, которые могут возбудить здоровое настроение, допустим, реконструкция подразделения СС или коллаборационистов, власовцев, косаков.
Чисто психологически у мальчишек было, что за немцы не очень хотели играть.
Ну, как сказать, немецкая реконструкция сейчас очень популярна. У нас даже есть такое условие при поступлении в клуб, чтобы человек, поступающий к нам, привел своего товарища в клуб, который занимается Красной армией.
Форма красивее или форма...
Да, естественно. В первую очередь, увидеть, подержать, одеть на себя вещи настоящие или сделанные по образцу настоящих. Подержать в руках настоящее оружие. Пережить какие-то моменты. Очень близкие к реальным. Ну, допустим, какой-то бой из истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны вообще. По стандартной схеме советские войска обороняются. Потом советские войска переходят в наступление, разбивают немцев, берут в плен. Ну, плюс к этому пиротехника. Техника боевая, тоже настоящая, из Кубинского музея.
На последнем мероприятии на Бородинском поле было действительно страшно. Там и самолеты летали, и все взрывалось вокруг.
Допустим, вот как на 812 год, когда ставится исторический лагерь, палатки, вот именно такие, какие были. Люди живут по уставу, в этот исторический лагерь никого не пускают из посторонних.
Кто тогда Лена, если речь идет о войне 12-го года?
На 12-й год я собираю русскую крестьянку, обычную московской губернии. Правда, я сарафан себе побогаче шил. Мы живем недалеко от лагеря, от русского или французского. Мы разбиваем себе шалаш, готовим. Живем обычными крестьянскими заботами. И сено можно покосить, и сходить, куда барин и пошлет.
А Дурова есть какая-нибудь?
Я бы сказал, очень много даже. В отличие от Второй мировой войны, в реконструкции войны Отечественной 12-го года, женщины участвуют в качестве солдат. В разных клубах подход к этому разный. Во всяком случае, есть женщины и кавалеристы, и артиллеристы.
Даже вместо мальчиков-барабанщиков иногда можно увидеть девушку.
Вам, Сергей, мешает находиться в том историческом контексте, который предполагает эта война, наличие женщин?
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы женщины появлялись именно в том качестве, в котором они действительно могли быть. То есть санитарки, связистки.
А, кстати, гражданская война интересна в игре?
Очень.
Очень.
Тут, пожалуй, импровизация больше, чем где бы то ни было.
Лен, а вы кто там?
Анархистка. Ну, мы пытаемся реконструировать группу махновцев. Я реконструирую анархистку, достаточно ученую барышню. Зимой она обычно разбитная такая слегка. А летом обычно очень серьезная, похожая на молодую Ульянову, все время с книгой, молчаливая дама. Сергей у нас обычно полуатаманного вида.
Типичный махновец, одетый, что удалось достать. Либо какая-нибудь военная шинель, либо ватник, папаха, хромовые сапоги.
А вы реконструируете и отношения?
Ну, скажем так, попытки какие-то есть.
Сереж, вот как вы себя чувствуете внутренне одетым в этот махновский прикид?
Это очень сильно разлагает. Одеть на себя немецкую форму и махновский прикид – это небо и земля просто. Тут же хочется нажраться, стрелять в воздух. Естественно, при немецкой форме такого себе не позволяешь.
А как вы себя чувствуете в немецкой форме? Она, конечно, очень красивая.
Ну как, при исполненном достоинстве.
А, Лен, ну вы скажите, меняется ваш муж, Сергей, от того, что он одел?
Да, конечно, каждый человек меняется. Тем более, когда с ним живешь, форма немецкая дисциплинирует. Никогда ни лишнего движения, ничего. Ну, чисто немец.
Давно известно, что женщинам нравятся мужчины в форме. Вам муж в костюме в каком больше нравится?
По мне все нравится. И махновец из него очень-очень хороший. И немец очень шикарный.
Ну вот вы переоделись, играете. Да, вот с вами внутри вас что происходит?
Все зависит от окружения, опять-таки. Да, если ты один оделся, посмотрел себя в зеркало, ты себя не почувствуешь так. А если с тобой сидит как минимум 10 человек таких же и слушают патефон, и на столе карты правильные, и там спички правильные, этикетка, и ложки, и вилки, и ножи, и вокруг эти правильные надписи, то, соответственно, ты просто чувствуешь, что ты в машине времени улетел, и как будто так и есть.
А уж когда на тебя едет советский танк или скачет группа всадников советских, то... наверное, максимальное переживание.
Что значит умирать? Расскажите, как это?
Либо заранее договариваются с врагом, то есть я, например, с Сергеем договорюсь, что вот он подойдет, выстрелит куда-то в сторону, соответственно, я должна упасть. Если схватки рукопашную, то тем более люди договариваются, проигрывают до мероприятия, чтобы не покалечить. Опять-таки, закончились патроны, человек красиво падает, как в кино. Война идет до последнего. Практически никто не сдается.
Лен, а скажите мне, вот для девушки все-таки это немножко неожиданно пойти в такой клуб.
Это был первый курс института. Мы сдавали 22 июня экзамен по истории. Соответственно, 22 июня ничего же не будут спрашивать, кроме второй. И я, наверное, где-то месяц читала справочники, всякие энциклопедии. Самое интересное, что для меня было, это Сталинград и пленение Паулюса. Мне попалась очень старая энциклопедия советская. Вот и там как раз было про то, как солдаты замерзали, какие-то рисунки рисовали. Там вот энциклопедия это все было. Потом еще девушка оказалась у нас в институте. Живет рядом с той дачей, где когда-то был Паулюс. У нее и бабушка его видела, то есть она мне еще рассказала. В общем, у меня Сталинград практически.
В вашем подразделении НКВД соблюдается пропорция между мужчинами и женщинами?
Ну, изначально я там была одна, сейчас у нас 5 человек из около 40. Больше, я думаю, у нас не будет. То есть все возможные роли, которые были, они уже расписаны на этих пятерых.
В немецкой армии женщины есть?
Нет, женщин нет у нас. Начальство с этим борется всеми силами. Дело в том, что в германской армии реально существовали же должности, которые занимали женщины, но эти должности были не в боевых подразделениях. На поле боя им вообще не выйти ни под каким видом.
У вас нет ревности, кто-то лучше, кто-то хуже?
У нас есть желание каждый раз друг друга превзойти. В этом году мы хотим попробовать делать солдатский клуб, как для немцев, так и для русских солдат. Хотим попробовать поставить кино настоящее того времени, музыку, самовар.
Приготовить настоящее немецкое блюдо в полевых условиях.
Какое?
Ну, допустим, айнтопф, овощную рагу по-русски. Настоящего шнапса достать трудно, Ну, пытаются воспроизводить пайки.
И как, Сереж, вполне пайка достаточно?
Один раз, 1-2 дня поесть сухпайок вполне нормально.
Просто получается, что когда мы приезжаем, мы начинаем друг к другу в гости ходить, потому что мы давно не виделись, мы целый год не видели минчан, киевлян. Соответственно, начинается, а вот возьмите вот это, а вы у нас возьмите вот это. К вечеру получается, что сухпайки уже перемешаны.
На ваш взгляд, что самое увлекательное в этом во всем?
Всегда начинается начало. В этот раз, когда мы были, нам так неожиданно началось. То есть ждали. Сели, начали уже кушать. Кто яичко притащил с собой, кто что. Мы только все это открыли и только слышим свист самолета. Такое реальное ощущение, все побросали и упрятались. Потому что, ну, реально, сидишь спиной к зрителям, впереди лес, вот этот свист, и видишь, самолет летит, и он прилетает, начинаются взрывы. А взрывы были заложены недалеко от нас. Всю еду побросали и разбежали. Это именно эффект такой жизни во время войны. И когда они наступают, и видишь, погибают люди, как они падают, как немцы занимают позиции, они все ближе. Ну, тоже так холодок, жутковато. Был у меня случай, я осталась одна. Фактически меня забыли. Либо отступила часть, либо умерли. Я осталась одна. Я сидела в маленькой яме, и у меня было настолько... Паника, у меня руки дрожали. Я вот с ужаса отстреляла 10 немцев. Потом целый рожок автоматный выпустили мне в спину. Просто обошли. Но вот это жуткое впечатление, когда над тобой стоит человек, фактически читаешь, что я тебя сейчас убью. Жутко, очень жутко.
Конечно, Елена и Сергей Дробязко – пара по-своему уникальная. Однако и показательная в то же время. Во всяком случае, из их рассказа следует, что одним из важных притягательных аспектов военно-исторической игры для мужчин стала форма, военные атрибуты, тогда как для женщин возможность пережить опасность, не подвергаясь ей.
Wir stehen wie einst Willi-Malik.
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей великой родины цели. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яркий поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал волен победит.
Мужчина и женщина. Книга «Перемен». Передача Тамары Леленковой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Ваше здоровье». Все, что нужно знать о здоровом питании. Гость программы – академик Виктор Александрович Тутельян, директор Института питания Российской академии медицинских наук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.